Требую с грузчика, с доктора, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от здания до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть, стыдно не быть великим, каждый им должен быть.
Евгений Евтушенко.
В эфире 7-й выпуск передачи «Сбору по Сосенке». Читаем «Одноклассники». Аккаунт Владимир Терентьев. Рекомендуем. Бертранд Рассел написал: «Проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений». Джордж Оруэлл. «Мысли в пути». Джордж Оруэлл пишет: «Я вспомнил однажды, как жестоко обошелся с осой. Она ела джем с блюдечка, а я ножом разрубил ее пополам. Не обратив на это внимания, у насекомых нет нервов, она продолжила пировать. И сладкая струйка сочилась из ее рассеченного брюшка. Но вот она собралась взлететь, и только тут ей стал понятен весь ужас ее положения. То же самое происходит с современным человеком. Ему отсекли душу, а он долго, пожалуй, лет 20, этого просто не замечает. Еще одна нападка на современного человека. Эрих Фромм. Современный человек имеет чрезвычайно низкую самодисциплину за пределами рабочей сферы. Когда он не работает, ему хочется быть ленивым, ничего не делать или, выражаясь покрасивее, отдыхать. Само это желание безделья в значительной степени является реакцией на строгий шаблон жизни. Из-за того, что человек пребывает в напряжении 8 часов в день, используя свою энергию не для своих собственных целей, не по своему усмотрению, а в предписанном для него ритме работы, он бунтует, и его бунт принимает форму детского потворства себе. Эрих Фромм. Речь, которую на суде за неявку на войну в Вьетнаме произнес 25-летний боксер Али. Чемпион мира, кстати. 1967 год. Итак, речь на суде. «Я с вьетнамцами не ссорился. Я ничего не имею против вьетнамцев. Они не сделали мне ничего плохого. Не называли меня негром, не ограничили меня в правах, не линчевали меня. Хотите отправить меня в тюрьму? Пожалуйста. Но я не поеду за 10 тысяч километров, чтобы убивать этих бедных, несчастных людей. Я лучше посижу в тюрьме и умру, воюя с вами. Именно вы встали на моем пути к свободе. Не позволяйте мне быть равным с другими. Не уважайте мои религиозные права. А вьетнамцам у меня нет никаких претензий». Такая лапидарная речь. Очень интересная притча. Два предложения. Однажды царь Ю, когда еще был маленьким, учился в Гуркуле. И в школу пришел проверяющий. Он стал спрашивать учеников, и все наперебой рассказывали о своих познаниях. Но когда он спросил у Ю, тот спокойно сказал: «Я выучил алфавит и знаю первое предложение из букваря». Проверяющий был разгневан и стал кричать: «Как можно так долго учиться и выучить только одно предложение?» Тогда мальчик подумал и ответил: «Ну, может быть, еще второе». Тогда проверяющий решил наказать будущего царя, схватил розги и стал его бить. Но, несмотря на боль, мальчик все терпел и улыбался, и тогда сомнения стали появляться у проверяющего. И тут он увидел раскрытый учебник и прочел первое предложение: «Ни на кого не гневайся и никогда не обижайся. Будь терпелив и спокоен. Все пройдет». И тут проверяющему стало стыдно, и он попросил у мальчика прощения. Но Ю сказал: «Не надо извиняться, так как пока ты меня бил, я все-таки на тебя был обижен, а значит, я не понял даже первого высказывания». И тогда проверяющий вспомнил второе предложение: «Всегда говори правду и ничего, кроме правды». Выслушайте предложение «Сбору по Сосенке». Философская тетрадь. Экзистенция позволяет видеть мир объемным, ярким, переполненным запахами, звуками, светом, чувствовать, что в нем все важно и все подлинно, и себя в нем ощущать как необходимую и неповторимую его часть, как величайшую ценность. Случаются моменты, когда страх, отчаяние, болезнь, опасность, близость смерти, одиночество или восторг заставляют человека со всей силой почувствовать бесконечную полноту собственного существования. Это и есть экзистенция, острое, ни с чем не сравнимое ощущение кратковременности и несказанной радости своей единственной и неповторимой жизни. Приведу маленький пример. Представьте себе клерка, который думает только о благе корпорации, изо всех сил пытается угодить строгому начальнику, наилучшим образом выполнить канцелярскую работу и при этом выглядеть подобающим образом. Он день-деньской пишет и перекладывает какие-то бумаги, отвечает на телефонные звонки, ведет соответствующие разговоры, бегает из кабинета в кабинет. Его самая большая радость – похвала начальства. Для него серьезное горе – служебное высказывание. Это и есть социальная суета. Неподлинная, неполная, ненастоящая жизнь. И вот бежит этот клерк по сотому этажу небоскреба с папкой важных бумаг, спотыкается и вылетает в окно. Но на 90-м успевает ухватиться за карниз. Бумаги его разлетелись, прическа растрепалась, костюмчик помялся, галстук сбился на бок, ботинки свалились, телефон разбился в мелкую пыль, и начальник наверняка будет недоволен этим. А парню уже глубоко наплевать на все это с 90-го этажа. Висит он и испытывает бесконечный ужас. Он наконец-то понял, чем обладал, и что вот-вот навсегда потеряет свою единственную, бесценную жизнь, которую он по великой глупости своей так бездарно прожигал в офисе. Красивая притча об экзистенции. Кстати, встречаясь глазами, мы устанавливаем контакт мозг в мозг, то есть взаимодействие между их нервными системами двухстороннее. Современная физика утверждает, что быть ничем можно десятками разных способов. Кстати, я, Владимир Терентьев, ехал как-то из Кемерово в тайгу. Авария, машина легковая без крыши, два трупа. Сёрен Киркегор. Заблудившийся путник имеет, по крайней мере, надежду как-нибудь выбраться. Местность перед ним меняется, и каждое новое изменение порождает новую надежду. Но человек, заблудившийся в себе самом, скоро замечает, что попал в какой-то круговорот, из которого нет выхода. Мысли и чувства в нем мешаются, и он в отчаянии перестает, наконец, сам понимать себя. Сёрен Киркегор, заблудившийся путник. Вы знаете, я хочу прочитать довольно большую статью в журнале «Нож», которая опубликована на моем аккаунте в одноклассники.ру, ok.ru, об одном необычном человеке. Спасибо, журнал «Нож». Капитан – человека-ненавистник, торговец опиумом, борец с эпидемией. Это история беспринципного филантропа Стивена Джерара, самого богатого человека Америки, который отстоял ее независимость. Где-то в 1760 году 10-летний мальчик Этьен из Бордо поступил на корабль «Юнга». В 1776 он уже капитан корабля. Решил остаться вместе с грузом и судном в американской Филадельфии. Порт был заблокирован британскими кораблями, шла война за независимость, и безопасно вернуться во Францию он не мог. Через десяток лет он приобрел славу одного из самых беспринципных и мизантропичных, то есть человеконенавистнических, но наиболее успешных бизнесменов молодых США. Но уже в 1793 году ненавидящий всех вокруг бизнесмен, неожиданно для себя самого, наверное, возглавил борьбу с эпидемией лихорадки, а затем стал финансовым отцом американской армии. Кому же он завещал свое состояние? И почему человека, придумавшего развернуть опиумную торговлю в Китае, назвали отцом филантропии? Жизнь страшная, Жизнь, конечно, странная штука, и распоряжается она человеческими судьбами удивительно. Например, казалось бы, совершенно невозможно проделать путь от пораженного циника, который безотенчиво пользуется для своего обогащения человеческими пороками и нарушает все мыслимые и немыслимые законы, до человека, целью существования которого становится реальная забота об общественном благе, который пускает все свое состояние, все, подчеркиваю, на благотворительность, и которого современники назовут отцом филантропии. Но, оказывается, жизнь рисует сюжеты, превышающие возможности нашего воображения. Итак, мы начинаем историю с мая 1776 года, когда судьба, принявшая обличье английского флота, блокировавшего американское побережье, загнала 26-летнего французского капитана Этьена Жерара, потом он станет Стивеном, в Филадельфию, где его торговый корабль и команда оказались запертыми на неопределенное время. Напоминаю, в то время Филадельфия была столицей США. К тому времени Жерар почти полтора десятка лет уже провел в море. Свое первое плавание он отправился в 10-летнем возрасте в качестве юнги из родного Бордо в Нью-Йорк и с тех пор не расставался с опасной стихией, получив в 23 года патент капитана. Возможно, он получил бы его и раньше, но для этого ему пришлось бы потратить некоторое время на изучение начатков грамоты. Выходец из семьи потомственных моряков, потерявший глаз в 8 лет, образования не получил. Его школой стало море. Море выковало характер этого человека. К 26 годам он был законченным циником, весьма невысоко оценивающим окружающий мир и людей. В моряки в ту пору шли, можно сказать, отбросы общества. Кроме того, жизнь в море научила его предельной бережливости. Его всю жизнь будут упрекать в скупости и называть скрягой. И трудолюбию. Да, он был настоящий трудоголик. Чем бы ему ни приходилось заниматься, он самым тщательным образом вникал во все детали любой работы. Более того, каждую функцию он мог выполнить лучше любого своего работника. Так было на корабле во времена его капитанства, так будет на земле в любом из тех дел, с которым ему пришлось столкнуться. Любая минута вынужденного безделия его тяготила и раздражала. Впрочем, кажется, таких минут за всю его жизнь наберется, ну, разве что несколько. Конечно, у Жерара была возможность объявить, что он француз, то есть ни он, ни его команда и корабль не являются страной конфликта, но Жерар все-таки этого не делает. С одной стороны, историки пишут о том, что ему понравилась Филадельфия, и он посчитал, что это именно тот город, где он хотел бы жить. С другой стороны, были и иные обстоятельства. Он понимал, что обе стороны мало обращают внимания на конвенции, правила войны и прочие условности. То есть, есть риск быть ограбленным или даже убитым. А с другой стороны, говорят, что товар, находящийся на корабле, которых так ждали в Бордо, он пустил в дело, как и сам корабль, ему не принадлежащий, и отчитываться перед купцами Бордо не собирался. Выгоднее было распорядиться грузом, чем просто получить гонорар капитана за рейс. Сами посудите, что здесь преобладало, скупость или цинизм, но во всяком случае жребий брошен. Рубикон перейден, и отныне вся жизнь нашего героя стала связана быть с Филадельфией. Как циник он понимает, что торговать вином гораздо разумнее, чем его пить. И от скуки в ожидании снятия блокады открывает в Филадельфии винную лавку. Видимо, и вез-то вино на корабле. Благо, деньги на бизнес, который он так безостенчиво позаимствовал у своих земляков из Бордо, у него теперь есть. Его радует, что работы много. Он целыми днями занят поисками поставщиков и подрядчиков. И главный фактор его покупок – самая низкая цена. Жерар покупает самое дешевое и плохое вино везде, где только может, и продает его, выдавая за самые лучшие и дорогие сорта, замечая, что все равно никто в Филадельфии не разбирается в вине. Он француз. Надо сказать, что он оказывается прав, и вскоре он владелец уже не лавки, а большого оптово-розничного магазина, дела у которого идут очень бойко. Он успешно торгует по всей Америке, и не проходит года, как Этьен Жерар уже по-настоящему богат, его состояние составляет около 6 000 долларов, ну, по нынешнему курсу, до миллиона. В Филадельфии этот законченный циник находит себе жену. Ее предыдущая морская жизнь научила его тому, что Женщина нужна мужчине для гигиены, но обходится дорого. Он говорит, что нужно минимизировать расходы, женившись, чтобы женщина еще и вела хозяйство. Тогда, дескать, это будет рентабельно. Не надо тратиться на экономку. Сопутствовала ли свадьбе большая любовь, биографы Жерара не сообщают. Да и сложно приложить слово «любовь» к приведенным высказываниям, но зажили молодые, как говорится, душа в душу. Вот только счастье их продлилось всего 9 лет. Для самого Жерара свадьба стала толчком к решительным поступкам. Теперь он больше не Этьен, теперь он Стивен Жерар, не француз, а гражданин Филадельфии. Понимая, что капитана карьеры закончена, заниматься делами на берегу просто выгоднее, чем руководить кораблем, он целиком погружается в дела коммерческие и сильно их расширяет. Теперь торгует только, не только вином, но и продуктами. Имея большой личный опыт в морской торговле, он понимает всю ее выгоду. При этом он не хочет мороки и рисков, связанных с владениями судами. Суда теперь он предпочитает фрахтовать, то есть нанимать. Его брат и помощник в делах Жан в шутку говорил о том, что фрахт судов стал самым любимым занятием Стивена. Но дел было много. Стивен бережлив, он экономит на страховке, но не экономит на команде и капитане. Серьезно выгадывая на этом, он полагает, как потом выяснилось не без основания, что хороший капитан дело до страхового случая не доведет. Для стимулирования своих капитанов он впервые в истории отказывается от выплаты им зарплаты, предлагая процент с продаж товара. В итоге выигрыша оказывается и он, сам и капитаны, и страховка практически не нужна. Вскоре Стивен Жерар уже обладатель небольшой флотилии, которая успешно и прибыльно торгует с Порто-Пренсе и Новым Орлеаном и даже совершает далекие рейсы в Китай. Компания Жерара наладила типичную треугольную торговлю, как называют такого рода бизнес историки. Везет из колонии кофе и сахар, из Китая фарфор и шелк, а из Америки промышленные товары. И в каждом случае треугольника этот обмен необыкновенно выгоден. Жерар одним из первых разбирается в китайских делах. Он понимает, что европейцам нечем расплачиваться с Китаем за его чудесные товары, кроме серебра. А все серебро мира в руках испанцев. И он первым находит товар, который позже найдут все остальные европейцы, дешевые, компактные, но ценящиеся выше серебра – опиум. Корабли своей флотилии Жерар называет именами великих писателей, труды которых он сам, ввиду малограмотности, прочесть не в состоянии. Под его флагом в море выходят Монтескье, Гельвеци, Руссо, Вольтер. Удача благоволит ему. Хотя в этом случае можно поговорить и о чьей-то неудаче. Когда во французской колонии Санто-Доминго начинается восстание рабов и головорезы Туссена Лювертюра вырезают всех белых на кораблях Жерара, имущество убитых на 10 тысяч долларов, Жерар совершенно спокойно присваивает себе. Вообще, Жерар не ограничен в средствах обогащения. Да, он трудоголик. Но рассказ о том, как бедный, одноглазый моряк всю жизнь трудился и потом стал самым богатым человеком Америки и четвертым за всю историю, нет, это не про него. У него отлично получается заниматься контрабандой. Он не брезгует фальшивыми документами и подложными декларациями. Подкуп – его оружие. Он ведет очень много торговых и финансовых операций по всему миру, умудряясь как паук держать все нити паутины в своих руках и ничего не упускать из виду. Уже упомянутый цинизм помогает преодолеть ему некоторые нравственные сомнения, которые с какого-то момента все-таки начинают его посещать, но цинизм одерживает верх. И поэтому Жерар богатеет очень быстро и, кажется, занят только бизнесом. Но в 1785 году его ждет беда. Жена Мари начинает проявлять признаки безумия, причем они очень быстро усиливаются. Очень скоро становится понятно, что ее нельзя оставлять без присмотра. Ее помещают в клинику под надзор врачей, где ей становится еще хуже. И там в клинике происходит неожиданное. Мари рожает дочь, отцом которой, как полагает сам Жерар, он никак не может быть. Врачи рассказывали, что Мари – нимфоманка, помешанная на сексе. Девочку отнимают у матери. Жерар нанимает кормилицу, но в возрасте 3 месяцев она умирает. Лечащий врач оставляет запись о том, что после рождения у матери появляется просвет в сознании, и вообще был очевиден прогресс, но после того, как у нее отнимают ребенка, ее сознание угасает безвозвратно. С этого момента Жерар живет с любовницей, прачкой Салли Бекхэм. Любовниц у него будет много, все они будут женщинами из простых, но со всеми будет расставаться хорошо. Некоторых выдаст замуж хорошим приданым. Вопросы семейной жизни поставил Жерар крест. Больше он никогда не задумается о женитьбе и продолжении рода. Конечно, такое поведение осуждается пуританским обществом Филадельфии. Правда, несколько вяло. Во-первых, потому что к этому моменту Жерар уже кажется самый богатый человек в Америке, а во-вторых, потому что Филадельфия в то время, в общем-то, самый свободный город на свете. Да, конечно, тут множество конфессий, представлена масса религий и сект, а все на свете религии не одобряют такого поведения, но Жерар – открытый атеист. Нет на свете священнослужителя, нравоучения которого его пока бы заинтересовали. И общество Филадельфии, города передового и прогрессивного, с неохоты, но отныне навсегда, соглашается с тем, что быть атеистом, да, это так же нормально, как верить в Бога. При всем этом высшее общество города никогда не принимало Жерара. Точнее, еще не принимало много лет. Впрочем, сам он и не собирался в то время блистать на собраниях аристократии. Ему вполне хватало того, что никто не отказывает ему в деловых встречах, а светские рауты этот трудоголик до конца жизни будет считать и не без основания пустой тратой времени, которого у него, погруженного в работу, вечно не хватало. Кстати, гражданство в те годы предполагает не только формальную причастность к населению места, но и некоторую общественную активность, которую Жерар пробует проявить однажды. Из своих моряков он сколачивает банду, которая занимается похищением рабов у Тори, то есть у англичан, перепродавая их достойным гражданам города, например, Джорджу Вашингтону, что вы знали. Дело вскрывается, доходит до суда, приходится вернуть и рабов, и деньги. Плохой бизнес, между прочим. Это Жерара больше всего раздражало в этой истории. Словом, после скандала гражданская активность Жерара угасает, ну а сам скандал не прибавляет ему популярности. В то время 7 великих основателей США жили в Филадельфии, и со всеми он был знаком. Важно, что все, что происходит с нашим героем, происходит именно в Филадельфии, которая в это время и вплоть до строительства Вашингтона – столица США. Тут живут и творят истории люди, чьи имена сегодня стали легендой. Это Джефферсон и Вашингтон, Гамильтон и Мэдисон, Адамс и Джей. Да и множество других, среди которых возвышается фигура Бенджамина Франклина. Невозможно не сказать о том, что из себя представляет Филадельфия, просто потому что именно воздух города, его атмосфера, видимо, сделают из нашего героя циника и скряги отца филантропии. История города, название которого переводится как «Город братской любви», начинается с 1681 года, когда король Англии Карл II представляет земли, где сейчас находится штат Пенсильвания, некоему Уильяму Пену, в счет погашения долга казны перед его отцом, адмиралом Уильям Пеном. Пен-младший был квакером, то есть последователем той ветви христианства, которая считала, что буквально в каждом человеке, независимо от веры, есть внутренний божественный свет. Весьма смелое положение по тем временам. Квакеры выступали за свободу вероисповедания. В самом деле, какая разница, о каком боге ты говоришь, если и ты сам, и любой другой обладает божественным светом? Из-за отказа применения силы квакеры были пацифисты. Пену удалось то, что переселенцам из Европы удавалось очень плохо, а чаще всего не удавалось вообще, он урегулировал отношения с местными индейскими племенами. В Филадельфии, как и запланировал Пен, никогда не было стен, а сам город Пену мыслился вроде большой деревни, где, конечно, в центре рынок и административные большие здания, но, в общем-то, дома расположены далеко друг от друга, дороги очень широкие, кварталы геометрически ровные, а строения малоэтажные. Но не деревенские прелести привлекали переселенцев в Филадельфию, а религиозная свобода. В широком смысле свобода воли и свобода предпринимательства, конечно же. Итак, город рос очень быстро, и ко времени описываемых нами событий в христианском мире, кажется, не нашлось ни одного ответвления христианства, которое не было бы представлено в Филадельфии. Впрочем, кроме христиан, сюда начали приезжать евреи, нашлось место и для мусульман, и буддистов. Город был наводнен переселенцами из немецких земель, Англии, Ирландии, Голландии, Швеции. Словом, почти вся Европа была представлена в Филадельфии. Естественно, Филадельфия не просто притягивала новости, нет. Новости здесь не читались, а создавались. Все интересные люди того времени считали важным посетить этот город. Говорят, первую пробоину цинизм Жерара получил после знакомства с 16 земляками, французами, которые вместе с маркизом де Лафайетом прибыли помогать Америке в борьбе за независимость от Англии. Жерар с некоторым удивлением констатирует, что на свете есть еще какие-то чувства, которыми человек может руководствоваться, кроме голода, жадности, желания обладать властью, женщиной или деньгами. Впрочем, хотя это и произвело на него впечатление, сам он к своим бывшим согражданам не присоединяется, предпочитая во время военных действий покинуть город, которому грозила опасность. В конце 1780-х жизнь сводит Жерара с уже упомянутыми отцами-основателями. Он участвует в обсуждении идеи о создании первого банка США, и вокруг идут горячие споры. Автор идеи Александр Гамильтон предполагает, что банк станет хранилищем излишков и резервов правительства и будет сужать не только правительство, но и частный капитал деньгами. Собственно, планы Гамильтона были куда более широкие и смелые, но противодействие Джефферсона и Мэдисона не позволило этому банку стать реальным национальным банком в то время. По сути, правительство получило не регулятор, а всего лишь собственную кредитную организацию. Впрочем, в той ситуации это было прогрессом. Банковского капитала быстро растущей Америки явно не доставало. Кроме государства, в число пайщиков вошли частные лица, среди которых, конечно, оказался и Жерар. Он зарабатывал так много, что был не в состоянии реинвестировать заработанные в собственные проекты, а за открытие собственных проектов, как мы помним, он брался лишь в том случае, если мог полностью окунуться в работу и контролировать в проекте буквально все. В этой ситуации банк представлялся отличным способом приумножить капиталы, размещая там излишки. То, что Жерар был не владельцем, а всего лишь одним из миноритарных акционеров, не избавило банкиров от более чем пристального внимания нашего героя, что было обыкновенным для него делом. Он разбирался с тем, что такое бухгалтерия, как работает касса, устроены хранилища, как оформляются кредитные договоры и банковские документы, что такое залог и процентная ставка, чем короткие деньги отличаются от длинных, словом, как и всегда, и в любом деле, за которое он брался, он стал большим докой, чем другие в банковском бизнесе. Собственно, это он писал и читал, но с трудом. И на английском говорил с чудовищным акцентом и ошибками до конца своих дней. А вот считать он умел всегда очень хорошо. И, заметим, никогда не просчитывался. В конце концов, как мы знаем, здание Первого национального банка Филадельфии станет позже Жерар-банком. Человечество, тем не менее, пока по-прежнему он ценил невысоко и даже, можно сказать, откровенно презирал окружающих. Он говорил, например, что французы жадные, нечестные, англичане никчемные и презренные, нельзя доверять, а хуже англичан только немцы. Голландцы продали бы своих отцов за 2%, но и с чадием ада для него были китайцы, которые торгуются, как неверные евреи. Впрочем, самые большие пройдохи на земле – это его новые соотечественники – американцы. Согласитесь, в этой оценке видится не просто излияние желчи, а чуть ли не ненависть к роду человеческому. При этом себя он оценивает и описывает как человека порядочного, честного, пунктуального и уважаемого, который в силу обстоятельств имеет дело с человеческими отбросами. Отребьем является почти все окружающие, по мнению Жерара того времени. Поэтому совершенно невероятным и не поддающимся никакому объяснению выглядит его поведение во время вспышки желтой лихорадки в Филадельфии 1793 год. В это время Франция революция. Болезнь эта была опасной, а состояние медицины тех лет, с нашей точки зрения, конечно, катастрофическим. И все, кто мог позволить себе покинуть город, в том числе отцы-основатели, уехали подальше из Филадельфии. А вот Жерар посчитал, что с эпидемией можно бороться, и, засучив рукава, лихо взялся за дело. Свой особняк, самый богатый человек страны, обладал приличной жилплощадью, он превратил в госпиталь. Нанял врачей и сидел для ухода за больными, организовал питание и снабжение лекарствами и даже похоронные команды. Кроме того, он сам, как делал всегда в любой работе, лично взялся ухаживать за заболевшими. Он был и нянькой, и санитаром, и уборщиком, мыл больных, кормил их и выносил за ними нечистоты. Микроскоп уже тогда был изобретен, но до возникновения микробной теории болезни оставалось еще 75 лет. Уровень современной Жераро медицины, а он ценил умение лекаря невысоко, называл врачей ослами, ничем не отличался от средневековой. То есть при болезнях пациентам пускали кровь, ставили клизмы, давали рвотные. Собственно, этим лечение ограничивалось. Правда, врачи Филадельфии предлагали и другие способы, вроде стрельбы из мушкетов и пушек, чтобы разогнать тяжелый воздух, или ношение при себе чеснока, ну или колокольный звон, прогон через город стад скота. Все это было подчеркнуто из диких средневековых трактатов, и эти бессмысленные упражнения, конечно, никак не влияли на заразу. Тем не менее, заболеваемость со временем загадочным образом пошла на спад. Сам Жерар, считавший желтую лихорадку менее заразной, чем принято было думать, избежал заражения. Возможно, потому, что среди нанятых Жераром врачей нашлись поборники гигиены. В те времена еще вовсе неизвестные. А по другой версии, сам Жерар навел в этом импровизированном госпитале те же порядки, что и на корабле, то есть драили постоянно их. Весь персонал, без исключения, в том числе и врачи, и, конечно, сам Жерар, постоянно драили, чистили, проветривали весь дворец. Впрочем, не исключено, что болезнь, как часто случается с такого рода заболеваемыми, например, ковид, сошла на нет сама по себе. Хотя эта версия никогда не рассматривалась. Но это не важно. Важно, что Жерар проявил себя абсолютным героем. И горожане прославили его именно как победителя желтой лихорадки. Случилось счастье. Из разряда тех, которые, не будь несчастья, не могли бы произойти. Нелюдимый человек, почти изгой, которого только терпели, собственно, потому что он был состоятелен. Один из его биографов напишет, что он никогда не выбирал себе друзей, имея в виду, что ему, как человеку, никто не был интересен. И никто не был интересен ему. Он общался только с деловыми партнерами и только по делу. Так вот, этот странный человек вдруг в одночасье в конце XVIII века стал всеобщим героем. Он перестал быть в глазах окружающих богатым скрягой и человека-ненавистником. На улицах города к нему подходили незнакомые люди просто для того, чтобы пожать ему руку и поблагодарить. Что-то изменилось в этом мире для самого Жерара. Оказывается, и мир вокруг него, и он сам не бесконечно циничные и мирские. Оказывается, можно от всего сердца помогать людям и от всего сердца получать благодарность в ответ. Но желтая лихорадка еще несколько раз навещала Филадельфию, пугая горожан все меньше и меньше. У них теперь был защитник Жерар. И при каждой эпидемии его дворец снова превращался в госпиталь. Перемены в самом Жераре оказались разительными. Он был обеспокоен участью 198 детей, оставшихся после эпидемии сиротами. Ему вдруг становятся интересны дела города. Его не раз избирает городской совет, и он выполняет свои обязанности с изумляющим других рвением. Искренне считая и многократно повторяя, что дела общественные для него важнее его личных дел. И, как всегда, подкрепляет эти слова делом. Вдруг изменилась его риторика. Жерар говорит и пишет, что живет в самом лучшем городе самой лучшей страны, устроенный разумно для блага своих граждан. А что касается самих сограждан, что вдруг они стали достойными. Бизнес его, между тем, все шел лучше и лучше. Состояние непрерывно росло. Он не перестал быть предпринимателем. И все свои зачастую довольно грязные приемчики, которыми он овладел в совершенстве, по-прежнему применял в деле. В 1811 году истек срок устава первого банка США. По положению банк должен был ликвидирован, Но тут в дело вмешался Жерар, выкупил все активы Банка США, включая здание с колоннами, и создал новую кредитную организацию «Жерар Банк», который в качестве управляющего возглавил бывший старший кассир Первого банка. Закон запрещал создание аналогов Первого банка корпорациями или группам лиц, но по недосмотру не запрещал одному человеку, частному лицу. Просто авторам закона не могло прийти в голову, что на свете может быть такой богатый человек, у которого хватит средств в одиночку создать банк. И вот этим упущением Жерар и воспользовался, по сути, в частном порядке, заменив главную кредитную организацию страны. По своему опыту акционера Первого банка, он прекрасно понимал, что кредитовать правительство – дело выгодное и, по сути, беспроигрышное. И его, и без того прекрасно идущие дела сделали новый рывок. А самый богатый американец стал еще богаче. Деньги сами собой теперь шли к деньгам. Торговый флот Жерара постоянно подвергался нападению пиратов и английских каперов, и Жерар много лет лоббировал создание собственного военного и патрульного флота США. Увы, президенты Вашингтон и Адамс его так и не услышали, зато во времена Джефферсона на эту проблему обратили внимание. И Жерар прокредитовал под хороший процент правительство США, и на эти деньги был создан вполне боеспособный флот, защищавший корабли американцев. Он кругом был в выигрыше. Он умно разместил деньги как кредитор. Плюс резко уменьшились потери от нападения на его корабли. Отличная сделка. Созданный флот очень пригодился молодой стране в тот момент, когда началась Вторая война за независимость 1812-1815 годы. Но война – это всегда огромные расходы, и денег на ее ведение правительства просто не было. Министр финансов настоял на выпуске облигаций для покрытия расходов на армию, но продать их не удалось. Первый национальный банк, как мы знаем, уже не существовал, а второй еще не был создан. Если бы Александр Гамильтон, автор идеи национального банка, был к тому времени жив, он, возможно, произнес бы что-то вроде «я же вам говорил», но Гамильтон уже умер. Армия США была на грани распада, платить солдатам было нечем, производить оружие и боеприпасы было не на что, кормить и одевать свою армию правительство было не в состоянии, словом, Соединенные Штаты находились на грани исчезновения». 1813 год. Война полыхала со всех сторон. Англичане сумели привлечь на свою сторону индейцев, что резко увеличивало потребность американской армии в людях и оружии. И в этот критический для существования США ситуации на арену выходит банкир из Филадельфии Жерар, который предлагает сразу 1 миллион долларов наличными на покрытие срочных расходов плюс кредитную линию 10 миллионов долларов. Эти 10 миллионов, кстати, Жерар обеспечивал не один, а вместе с магнатом из Нью-Йорка Джоном Астером. Пройдут десятилетия, и именно Астер станет самым богатым американцем, превзойдя Жерара. За всю историю Астер III, а Жерар IV. Чему в какой-то мере будет способствовать и эта кредитная операция? Компаньоны по итогам получат хорошую прибыль. Биографы Жерара разделились во мнениях о ведущих мотивах его поступка. По сути, он поставил на кон весь свой капитал. Заразившиеся ранним цинизмом самого Жерара упирают на то, что правительство США было отличным клиентом, и расчетливый Жерар, вложившись в Америку, лишь защищал свои инвестиции. Другие же, менее циничные, сходятся в мнении, что поступок Жерара был продиктован особыми обстоятельствами, гражданским долгом. Не станем спорить. Все равно у самого Жерара об этом уже не спросить, но в создании и в письменной истории Америки именно Жерар может показаться странным, что не его компаньон Астер, а именно он назван спасителем Америки. В 1816 году, уже после выигранной войны с англичанами, Жерар становится активным инициатором создания Второго национального банка. Уже в ранге спасителя Америки он лоббирует его открытие, апеллируя именно к событиям 13-го года и доказывая, что администрация США обязана иметь собственное кредитное учреждение во избежание катастроф, которые чуть не случились в прошедшей войне. Сам Жерар становится крупнейшим акционером нового банка, избирается в его совет и к работе относится очень ответственно. Его идея о том, что общественное выше личного, давно уже стала для него жизненным принципом. Поэтому отныне и навсегда прежде всего работа на избранных должностях и только потом занятия личными делами. А увлечения, которым он привык отдаваться целиком и полностью, не оставляли его. Через год после окончания войны он увлекся, как ни странно, фермерством. У него и раньше было подсобное хозяйство, где он разводил овощи и скот, снабжая свои, а потом и чужие корабли, заходящие в Филадельфию, продовольствием. Еще с конца 18 века там забивали более 2000 голов скота ежегодно. Сейчас же он увлекся разведением привезенных из Европы культур, список которых был большой. Артишоки, капуста белокочанная и цветная, экстрагон, апельсины, виноград. Всего более 50 различных растений. Каждое утро он пешком проходит 3 мили от своего дома до фермы и проводит там все время, если общественные дела не требуют его присутствия в городе. Целый день до сумерек. Свою ферму он нарезает на участки, которые раздает бесплатно беднякам. Местным жителям запомнилось, как он шел из города, неся на плече длинный шест, на котором были развешаны детские башмаки. Своих арендаторов он поддерживал тем, что сам считал важным. Ферма его стала скоро одним из лучших хозяйств в Штатах. В Филадельфию приезжали не только поудивляться заведенным порядком, сколько поучиться тому, как вести дела. И никто из приезжавших не оставался без подарка. Жерар охотно и бесплатно раздавал семена из саженца. Есть мнение, что именно благодаря ферме Жерара закончилась эпоха специй. Например, черный перец, хорошо прижившийся на его ферме, перестал быть элитной культурой, той самой, что на вес золота, и стал всеобщей и общедоступной приправой. Несмотря на то, что выращенный в Европе, в Америке, черный перец давно уже составлял конкуренцию индонезийскому, именно Жерар распространял его семена так широко и успешно, что мировые цены на него упали в сотни раз, и перец стал доступен даже беднякам. Впрочем, Жерар и в преклонные годы оставался современным человеком. Он интересуется обнаруженной в Пенсильвании нефтью, но применение ее найдется лишь в 60-х годах. Ему интересны железные дороги, он чувствует их потенциал и участвует в первых испытаниях паровозов, настаивая на привлечение изобретателя этого дела Стефенсона к проектированию задуманной им Пенсильванской железной дороги. Она появится через 16 лет после его смерти. Забегая его вперед, скажем, что призывы Жерара использовать опыт Стефенсона так и не будут услышаны, и железные дороги Америки точно скопируют все те ошибки, которые раньше сделали англичане. Кроме того, население Америки вообще и Филадельфии в частности быстро растет, и этот рост не остается без внимания Жерара. Он вкладывается в недвижимость и становится крупнейшим девелопером в городе. В 76 лет бездетный Жерар задумывается о завещании. У него нет прямых наследников, но есть родственники в Америке и Франции. Своих племянниц, дочерей умершего брата Жана, он вырастил в своем доме. Работа над завещанием для него точно такая же работа, как и любая другая. Он окунается в нее целиком, проводя своим юристом много месяцев над описанием того, как, согласно этой последней воле, должны быть потрачены его капиталы, расписывая все это максимально точно, чтобы не допустить неверной трактовки и чтобы избежать судебных претензий. В 1930 году Жерар, возвращаясь с фермы у своего дома, был сбит телегой. Ему уже 80. Сам по себе такой удар в таком возрасте опасен. А тут еще колесо телеги проезжает по левой стороне его лица и лишает зрения. Как мы знаем, правый глаз он потерял еще в детстве. Медицина оказалась бессильной, и через несколько месяцев Стивен Жерар скончался. Вскрытие завещания самого богатого человека Америки, не оставившего прямых наследников, стало большим событием, о котором писали все газеты мира. Эксперты делились прогнозами. В английских букмекерских конторах заключались многочисленные пари о том, кто именно наследует самый большой капитал. Сразу скажем, что никто не угадал, потому что подобных прецедентов мир еще не знал. Небольшую, на самом деле огромную, но небольшую, как часть своего состояния, Жерар часть завещал родственникам, которые были перечислены среди отдельных благотворительных организаций и пенсионеров, личных друзей, слуг и старых знакомых Жерара, которых он по каким-то причинам решил назначить пенсию. Между ними в равной пропорции должна была быть распределена сумма в 366 тысяч долларов. По-нашему это около 40 миллионов. 6 миллионов долларов, это около миллиарда, выделялось Филадельфии и штату Пенсильвания, причем было расписано, какие деньги и как следует потратить. Например, Пенсильвания должна была потратить 300 тысяч на улучшение судоходных каналов, а Филадельфия, город, 500 тысяч на улучшение и мощение главных улиц города, при условии, что в городе никогда не будет деревянных и каркасных зданий. Деньги город принял и в самом деле с деревянными строениями разобрался, а каркасных там не строят до сих пор. Еще 2 миллиона были предназначены для строительства на участке, который ему принадлежал, обустройства школы-приюта для детей-сирот. То, как должно выглядеть это заведение, Жерар описал довольно точно и подробно. И его описание звучало резонансно, как тогда, потому что в школу категорически был запрещен вход представителей любой религиозной конфессии, а все обучение строилось на научных принципах, так и теперь, потому что в завещании четко сказано, что заведение для бедных белых детей-мальчиков. Понятно, что была серия судебных исков по поводу завещания из стороны родственников, но само завещание было составлено так детально и настолько юридически безукоризненно, что оспорить его истцы не смогли. Сам текст завещания по сей день изучается будущими юристами в американских университетах в качестве образца того, как надо грамотно составлять документ. Напоминаю, что сам человек был довольно безграмотен. Впрочем, дело Жерара юристы приводят пример в качестве того, как искажается последняя воля умершего. Потому что сейчас в этом колледже Жерара учатся не только белые, и не только бедные, и не только представители мужского пола. Хотя, как знать, пропитаясь Жерар идеями современной нам эпохи, может быть, и даже с весьма высокой вероятностью, он вполне согласился бы с такой широкой трактовкой его воли. Итак, завещание Жерара произвело сенсацию во всем мире. Собственно, до него никто и никогда не распоряжался состоянием такого размера таким образом. Еще в позапрошлом веке, то есть в середине 19-го, его назвали отцом филантропии. И в мире нашлось очень много людей, которые последовали его примеру. Традиции филантропии дожили до наших дней. И поклонников, и сторонников идеи Жерара появляется все больше и больше, а в Америке, ставшей Жерару второй родной родиной, благотворительность вообще норма поведения. Современные миллиардеры, вроде Баффета и Гейтса, публично призывают равных себе по размеру состояния жертвовать нажитое на благие дела и общественные нужды. Конечно, до сих пор находится немало людей, поступка Жерара и современные благотворители, не понимающие, не ценящих, но, наверное, так и должно быть. В конце концов, Жерар когда-то и сам прошел путь от закоснелого в цинизме человека до отца филантропии. От себя, Владимира Терентьева, добавлю, что это материалы журнала «Нож». Мне было интересно, потому что я всегда был против богачей. Но вот, оказывается, действительно и в них может быть божественный огонь. До встречи, друзья! Это был выпуск, 7-й выпуск передачи «Сбору по Сосенке». Читаем аккаунт Владимира Терентьева в «Одноклассниках». До встречи!